YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Дмитрий Гаврилов. Это стрим «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». Сегодня 5 февраля, 712-й день войны. И сегодня с особым мнением будет журналист и эксперт Фонда защиты гласности Роман Захаров. Он сейчас подключается. Я же прямо сейчас призываю вас поставить лайк этой трансляции, этому видео. Тогда зрителей станет больше. И если вы готовы нам задонатить, то welcome, все способы поддержки нашего канала, где выходят и «Особые мнения», брендовая программа «Эхо Москвы», теперь уже бывшего «Эхо Москвы», а также выходят авторские программы Дмитрия Губина, Дмитрия Травина, авторские программы Максима Кузахметова и еще несколько проектов. В том числе ожидаются и дальше большие интервью, которые вам понравились в прошлом сезоне, в прошлом году. Все это будет. Сейчас готовится одно такое большое интервью. В ближайшее время оно, надеюсь, появится уже, может быть, даже на этой неделе. Объявим дополнительно. И если вы готовы нам задонатить, то welcome, способы поддержки нашего канала в описании к этому видео. Я напоминаю, что наш канал существует только на ваши пожертвования и больше ни на какие средства. Кстати, можно перечислить деньги на обычную российскую банковскую карту. Это безопасно для вас. Мы не иноагенты, мы не запрещенные организации, никаких ограничений нет. Поэтому все возможности для того, чтобы быть в безопасности и сделать важный вклад в развитие журналистики, независимой журналистики, у вас есть прямо сейчас, поэтому вы можете донатить нам. И что я еще хочу сказать? Про лайки я сказал. Про подписки, если вы еще не подписаны, что кажется очень странным, да, то обязательно подпишитесь прямо сейчас. Можно еще опционально поставить колокольчик, значит, будут приходить уведомления о наших эфирах, о наших стримах, о наших новых программах. И вот сейчас подключается к нам наш спикер Роман Захаров, журналист-эксперт Фонда защиты гласности. Роман, приветствую.
Добрый день. Надеюсь, что меня нормально слышно в это утро.
Да, я во всяком случае прекрасно слышу. Друзья, если вы тоже хорошо слышите, сделайте, пожалуйста, отметку в чате. У нас работает чат, где, кстати, можно задавать вопросы. Роман, ну вот ситуация с Борисом Надеждиным. Ожидалось, что вроде как сегодня объявит о том, набрал он достаточное количество подписей достоверных, не набрал, что там с проверкой, какие итоги. Но не получается сегодня с объявлением. Надеждин сказал о том, что сегодня будет такая техническая процедура. Центр избирком объявит, какие у него есть претензии к подписям, какие существуют проблемы. Команда Надеждина должна дать свой ответ, и вот в среду станет уже известно, какое решение принято по подписям, ну и ожидается уже решение по кандидатуре Бориса Надеждина, все-таки он будет зарегистрирован кандидатом или нет. На ваш взгляд, шансы у Бориса Надеждина повышаются с каждым часом, с каждым днем, или наоборот уменьшаются на то, чтобы быть зарегистрированным кандидатом?
Это не тот вопрос, на который я бы, может быть, хотел отвечать, но я попробую ответить аккуратно. Дело в том, что эти шансы и не повышаются, и не понижаются, потому что они нисколько не зависят от каких-то воздействий даже формальных, допустим, соответствия тех самых подписей. Эти шансы зависят, как мы знаем, ровно от одного человека. И этот человек, как мы видим, еще не принял решение. И он его принимает часто в последнюю очередь. Конечно, ему приносят разные папочки, до него его достают там сотрудники администрации собственной. У него есть мнение, которое высказывает его ближайшее окружение, силовики и так далее. Но он примет это решение самостоятельно, это абсолютно очевидно. Дело в том, что такие же ровно решения принимались по эрзац-кандидатам на всех предыдущих выборов, в которых он участвовал, за исключением, ну, по крайней мере, начиная с 2011-2012 года. Поэтому никакого отношения к шансам эта пауза не имеет. Она имеет к тому, что очень сложно достучаться до первого лица, и самое главное, трудно получить из него решение. Вот то, что мы точно знаем о его психотипе, и это описывалось, кстати, и в художественной литературе, мы помним замечательные записки кремлевского Диггера, мы помним первую и вторую часть, мы помним замечательные другие описания художественные, но также и в документальных книгах, и в интервью людей, его близко знавших, как он считает, его предавших, и те, которые его не предавал, да и его, собственно говоря, его обмолвки, например, в знаменитой серии интервью одного из руководителей ТАСС, который тот взял, кстати, довольно откровенных. Он не любит принимать решения, особенно такие важные. Он вот до последнего ждет. Я имею в виду политические решения, которые вот ни на что иное, как на судьбу его и страны, к сожалению, влияют. А так, ну, не знаю, кто ждет при того, что Надеждин включится в избирательную кампанию, те, наверное, нетерпеливо все-таки ожидают и надеялись, что 5-го будет оглашено. А я, кстати, между прочим, сказал и публично это, по-моему, сделал, что раньше 7-го не будет по одной простой даже причине формальной. Вот послушайте, 7-го числа будут, и так объявлялось ЦИКом, будут приняты решения по всем подписям. То есть они сделают это даже раньше, чем закон требует. Закон требует 10 дней на проверку, если я правильно помню. Может быть, я ошибаюсь, кстати, может быть, 5 рабочих дней. Но, по-моему, 10, до 10.
10 дней, да.
10. Соответственно, они могли спокойно до 10-го дотерпеть. Но вот они сами себе поставили 7-е. И почему вдруг возникла эта цифра 5-го в понедельник, Надежда, не знаю. Но я думаю, что это вообще никак не влияет. Так вот, те, кто хочет ждать, те, кому важно, чтобы Надежда участвовала уже в официальной президентской кампании, те нетерпеливы. А те, кто понимают, что это такая очередная обманка, ну, я не знаю, стоит ли таким вот людям ждать.
Мне, знаете, кажется немного странным, когда вы говорите о том, что Путин еще не принял решение. Да, человек может бояться принять решение, но, тем не менее, как бы уже сейчас нужно это сделать, иначе, ну, Путин все-таки военный человек, да, там, ну, такой силовик, да, и там нужна какая-то вот такая военная силовая организация, что ли, работы, чтобы должно быть, ну, все четко. И спонтанное решение, ну, как я понимаю, вы ему приписываете спонтанное решение, это не характеристика для спецслужбиста.
Ну, первое, мы прекрасно знаем, что Путин не был хорошим спецслужбистом. Знаете, вот это, давайте сразу отбросим эти мифы. Из всей этой компашки единственным нормальным спецслужбистом, там было двое более-менее, значит, одного он ловко увел, и он был, кстати, тоже среднего уровня. Все это, во-первых, очень средний уровень. Все, кто там дорвались до власти, даже на уровне КГБ никаких особых лавров не изыскали. Никаких вообще. То есть это вот прямо надо сказать, это такие карьеристы внутри среднего уровня, очень мелкого среднего такого уровня, которые, ну, де-факто ничем не отличились. Кроме того, насчет военной, ну, не знаю, вы считаете его военным, а вот многие военные плюются и говорят, что он такой же военный, как Шойгу. Давайте вот тоже аккуратнее с этими выражениями про военный, не военный. Что касается того, почему он ждет. Еще раз повторю, это не потому, что он его не принял, он не хочет озвучивать. По разным причинам. Кроме того, не забывайте, ситуация драматически изменилась. Что бы мы ни говорили про ситуацию с подписями и сплочению вокруг Надежды, но вдруг неожиданно значительной части оппозиционных, даже эмигрантских сил, такое случилось. Ну вот почему? Иногда это бывает спонтанно, иногда не спонтанно. Очень большую, много сил в это вложили определенные люди. Даже если это ведомая кампания из Кремля. неважно, будем сторонниками чистоты, чистоты как бы намерений людей, ну, допустим, вот где-то там в Кремле есть определенная башня, которая в этом заинтересована. Но вот люди сплотились, есть какое-то явное движение, есть искренний ответ людей, которые подписывались, ставили подписи за его регистрацию и все прочее. Соответственно, вот эта ситуация меняется. Кроме того, меняется обстановка. Ведь, понимаете, сигналы о том, что эти выборы могут признать нелегитимными в значительной степени даже не только страны Запада, замечу, даже не только страны Запада, там же очень такие сигналы, они приходят. Соответственно, ну, надо что-то делать. Вот эрзац-кандидат нужен, не нужен. До какой степени он нужен? Может быть, считать Дованкова таким же кандидатом из партии «Новые люди». Поэтому я думаю, что там просто приносят разные папочки, как это любят. Он же не любит там ничего смотреть в компьютере или в планшете. Вот ему приносят эти папочки знаменитые с распечаточками, цифры поддержки, понимаете? А он там с одной стороны смотрит, когда ему приносят 1.5%, а с другой стороны, когда ему приносят 10%. И вот он, например, сверяет, что лучше, допустить, не допустить и так далее, и так далее. Одно его решение политическое никогда не меняется. Он не будет участвовать в дебатах, потому что считает всех неровней себе. Многие говорят, что это потому, что он боится. Я думаю, что вряд ли он боится. Это действительно вот такое наплевательское отношение. Но не он один. Все, кто склонны к автократии, в дебатах участвуют не очень охотно. За исключением харизматических лидеров, типа, ну вот у нас есть такие там глава, покойный глава Кубы и некоторые другие. Но это исключение из правил. И то они много лет тоже не имеют никаких спарринг-партнеров именно в виде дебатов.
Ну хорошо, на ваш взгляд, для вас сейчас выгодно для Путина допустить Надеждина к выборам, так скажем, не до выборов допустить, да, а чтобы Надеждин был зарегистрированным кандидатом, потому что потом может случиться все, что угодно перед выборами, да, и все-таки, вот на ваш взгляд, кажется, сейчас выгоднее Путину, чтобы Надеждин стал кандидатом или не стал кандидатом?
А выгоднее в какой системе координат? Ведь видите, на самом...
Для Путина самого, для того, чтобы его победа была убедительной. Ну, например, да, один из аргументов за то, чтобы сейчас зарегистрировать Надеждина, чтобы показать, что за Надеждина ну, никто и не голосует. На самом деле, вот эти все 200 тысяч подписей, которые собраны, как показывает телевидение, были собраны непонятно у кого, собраны за деньги, а по факту поддержки реальной Надеждина нет.
Ну, во-первых, эта задача уже действительно выполнена, вы сами это сказали. Как мы понимаем, 200 тысяч, которыми гордится, возможно, и заслуженно, штаб Надеждина, тем не менее, это капля в море. То есть, ну, вот будут говорить там, как они там уже дают 0,5% и так далее, и так далее. Но тут бьются две задачи. И часто мы видим, что решение, которое принимает Путин или Путин в широком смысле, то есть это тузский кружочек, который, тем не менее, все решает, а они стали, как говорят, все ястребами, он не всегда даже для них стратегически выгоден. Мы понимаем, что, например, решение об Украине стратегически оказалось невыгодным. То есть это мы понимаем ни для России, ни для него на самом деле. И так далее. Там очень много таких вот шажков, которые были неверны. Ну что ж, поэтому... Сложно давать оценку, что для него выгодно. Я бы сказал, что, конечно, выгоднее, чтобы эти выборы были легитимными. Чтобы, тем не менее, допустим, участвовал и совершенно контролируемый из Кремля кандидат Надеждин, который, да, он там как бы против войны, но за Крым. Он как бы от справедливой России, но не забывает про гражданскую инициативу, тоже давно похороненную, который даже гораздо более системен, чем партия «Яблоко», которую можно назвать полусистемной, в которой прекрасные совестливые люди и существуют. Вот за Надеждином нет никакой политической силы, реальной политической силы за Надеждином нет. Это тоже надо понимать. Вот, поэтому ему было бы выгоднее, чтобы он участвовал, конечно, почему нет. Я еще раз повторяю, вот если мы берем чистую логику и стратегию вот политической борьбы, да, потому что легитимность очень важна, чтобы вот мир не сомневался, да, он автократ, да, он там плохой человек, но вот он легитимный. Потому что иначе будет как в случае с Лукашенко, понимаете, что даже, да, принимают, да, там даже кое-кто из Евросоюза верительные грамоты выручает, но, тем не менее, такой душок остается, что вот есть так далее Тихановская. Но видите, здесь кейса Тихановской явно не будет. Надежда на это пару раз намекал, некоторые из его сторонников открыто говорили, что вот практически вот-вот мы будем с таким же кейсом. Здесь такого быть не может. Выборы, результаты выборов заранее предрешены. Поэтому, что сделает лично Путин? Или вот в последний момент вы говорите, это спонтанное решение. Да может, не спонтанное, просто не хочет озвучивать до последнего. Он любит тянуть до последнего, так же, как он любил опаздывать. Вы что думаете, он опаздывает, потому что он с расписанием не может справиться? Или его помощники? Да нет. Любит до последнего вот эту интригу, посмотрим, как себя люди рядом проявят, там нетерпеливо сучит ножками и бежит, чтобы все-таки Надеждин зарегистрировали. Своих же тоже можно проверить таким образом.
А на ваш взгляд, вот вы сказали, что Надеждин контролируется Кремлем. А почему у вас такая уверенность? Зачем Кремлю эта главная боль в виде Надеждина и антивоенной оппозиции?
А где же вы видите главную боль-то? Вот я, честно говоря, как-то удивляюсь. Вот смотрите, много-много плюсов до этого времени сделано в виде подарка Кремлю. Сданы подписи, включая людей, живущих за границей, прямо в ручки, под белые ручки, значит, МВД. Ну, они утверждают в штабе Надеждина, что подписи тех, кто за границей, хотя им и привезли, но типа они никуда не сдают. Слушайте, но то, что из штаба Надеждина достать эти подписи, эти фамилии, эти имена с контактами, ну, формально адресами регистрации только, никакой проблемы не составляет, это у меня стопроцентная уверенность. Уж да, и в более хороших временах, и в более хороших условиях, говоря там о ФБК там, или каких-то еще оппозиционных структурах, и то доставали, и все это вскрывалось. И сколько там людей было, обвиняли друг друга в подкупленности, в агентурности и так далее, и так далее. Тут даже, я думаю, агентурности не надо. Посмотрите, кто у них там ночью охраняет помещение, все станет понятно. Вот, поэтому Надеждин контролируется не напрямую. Знаете, я не говорю, что Надеждин сидит и обсуждает и прямо под копирку выполняет этот план. А Надеждине все давно известно. Поэтому его встряхнули, пыльный, так сказать, пиджак Надеждина, поставили в виде главы оппозиции России. Сейчас же его так называют. Главный антивоенный кандидат, там единый кандидат от оппозиционных сил. А между прочим, те, кто его критикует с политического поля, это не очень многие люди. Хочу сказать, что многие просто отмалчиваются. Но есть те, кто критикует. Например, партия «Яблоко». Они критикуют не его лично, они критикуют его взгляды, в том числе высказываемые в этой подготовке к официальной кампании. А взгляды очень странные. Вы вообще слушали, например, его интервью, его некоторые интервью? Я послушал, многие из интервью, которые он дал за последние недели. И знаете, у меня создалось очень странное впечатление. Я хочу сказать, что этот кандидат играет на позицию нынешнего путинского режима часто гораздо больше, чем многие те, которые стоят в полностью системной оппозиции. Не по всем вопросам, но по многим. Например, у нас, знаете кто? У нас, оказывается, мальчики-герои воюют, мобилизованные. Вы послушайте, что он говорит. То есть я, когда слушаю, у меня иногда уши как бы завиваются, и я говорю людям, которые искренне участвуют во всем этом, я говорю, подождите, Надеждин – это не кандидат оппозиции. У него из оппозиционного только три лозунга. Да, он либерал, но мы вспомним, сколько либералов, которые поддерживали правые идеи в России, выступают на самом деле за Путина. Очень многие.
А как так получается, что вся оппозиция, практически вся, во всяком случае, о тех, кто сейчас находится за границей, о которых мы знаем, она поддержала именно Надеждина? Почему даже сторонники Навального, которые всегда отличаются своей особой позицией, даже сам Навальный поддержал Надеждина? На ваш взгляд, с чем это, собственно, связано? Или, политика, она такая политика, да, поэтому если что-то отвечает вашим нынешним целям, значит, это вы должны поддержать, будь это даже какой-то человек там радикальных взглядов, какой-нибудь террорист даже.
Насчет террористов не уверен, но, например, насчет экстремистских взглядов соглашусь с вами, действительно, некоторые радикальные взгляды иногда их как бы не замечают ради того, чтобы дойти вместе до одной цели. Послушайте, во-первых, не вся, даже находящаяся за рубежом. То есть, конечно,
ну, кто? Вот, во всяком случае, я не слышал пример о публичном осуждении, да, Надеждина, что он идет на выборы, что он связан с Кремлем и так далее. Я слышу только от оппозиции слова поддержки.
Ну, например, Гарри Каспаров молчит, а его первый, ну, фактически ближайший соратник и сопредседатель форума «Свободной России» Иван Тютрин открыто высказывает сомнения, говорит о том, что он контролируется и так далее, и так далее. Я думаю, у Гарри Кимовича точно такая же позиция. Например, я говорю из крупных фигур. Очень многие некрупные фигуры, но тем не менее политические мигранты, которые именно из-за политики бежали, а не просто из-за преследований в связи с своей гражданской позицией или журналистской работой и так далее, тоже высказываются не за. Но это не значит, например, что эти люди против сбора подписей и такого воодушевления в отношении Надежды. Но видите, в чем дело? И здесь такое у меня возникло в свое время такое, как это сказать, такое вот мем или такой девиз, что Надеждин, тут, понимаете, не хочется играть, чтобы это не выглядело оскорблениями или какими-то упреками в адрес него лично. Я еще раз повторяю, я не думаю, что ему дают приказы. У меня нет такой мысли. Просто все, что надо знать о Надеждине, его взгляды хорошо известны. Он много лет депутат и последние годы депутат от «Справедливой России». Вы видели, что партия «Справедливая Россия» заявила свой протест по поводу своего главы? Главы своего, своей фракции в муниципальном округе, в Долгопрудном? Где протесты Захара Прилепина, который требует всех расстрелять, наказать и так далее? Где протесты Миронова? Где вообще хоть одно слово протеста или его удаление из фракции, попытка отозвать мандат? Это не так просто, да, я бы сказал, да невозможно по нашему законодательству. Нет этих протестов, потому что из Кремля сказали, подождите, все понятно, все согласовано. Поэтому у меня здесь нет сомнений в его тоже в какой-то мере искренности и циничности. А что касается зарубежных, вот не хотят этого воодушевления. Я, собственно говоря, у Тютрина это было. Он сказал, что ну, не хочется людей как бы оскорблять, которые пришли подписываться, которые выражают поддержку. Почему остальные? Фол последней надежды. Это такая ошибка, когда мы считаем, что вот у нас надежда связана с Надеждиным, последняя, и без нее ничего не будет. И опять же мы затягиваемся в главную игру, которую ведет Кремль. А она очень важная игра. Легитимные или нелегитимные эти выборы в целом? Слушайте, ну это как с голосованием за поправки к Конституции. Понимаете, мы можем пересраться между собой, там кричать, что это все ужасно, или наоборот говорить, нет, давайте вот бороться за то, чтобы поправки к Конституции были не введены. И таким образом мы вступаем на это минное поле, которое нам поставил Кремль. Вот игра сапер. Но только игра сапер без возможности выигрыша, потому что они завтра перетряхнут эту досочку, перетряхнут эту игру, и правила совершенно новые выдумают. Если им что-то не понравится, я уж не говорю про то, что эти выборы полностью предрешены. Цифры нам уже озвучили. Я думаю, что они не будут сильно отличаться от того, что озвучил даже лично Песков. Все публично сказано. Вот, осенью причем, задолго до объявления даже кампании. Так вот, пожалуйста, они заново начнут эту игру, и неожиданно у нас либералам окажется вплоть до... Я, кстати, не удивлюсь, если ЛДПР вдруг станет либералом. Понимаете? Заново, ну таким вот уже полусистемным, а не с националистическим душком партии. Поэтому я бы очень аккуратно к этому относился. Эти люди, еще раз повторюсь, заложники ситуации, когда надежды внутри России нет, когда мы сами понимаем, что политическая жизнь застопорилась, все зацементировано, и тут вдруг у людей возникает какая-то отдушина. Не поддержать ее, но, наверное, им показалось это слабым. Кроме того, некоторые всегда голосовали за поддержку. Это, конечно, за объединение оппозиции. Это, конечно, и Ходорковский, это, безусловно, Кац, который вообще, вы уж помните, чуть ли не ультиматум выдвинул. Те, кто не объединяется в рядах оппозиции, тот является врагом и как раз играет на руку Кремлю. Ну вот поэтому, понимаете, поэтому можно сколько угодно говорить, но все-таки это, а, не единый кандидат от оппозиции, б, молчание оппозиции часто, или такое, знаете, поддержка, например, сбора подписей. Вы почитайте, что ФБК, там очень, очень аккуратно все сказано. И, кстати, были многие упреки, как это делалось. Но это другой вопрос, политтехнологический. Даже технологический, я бы не сказал, политтехнологический. Вот, методический. Поэтому многие просто боятся людей разочаровать своих же.
Акция жен мобилизованных, которая проходит уже несколько недель, каждые выходные, само движение жен мобилизованных. Ну, кстати, выходят немногие. В этот раз очень много журналистов было, и очень много людей было задержано, именно репортеров. На ваш взгляд, вот это движение, оно может стать какой-то реальной силой в том плане, что ярким выразителем мнения вот этих родственников мобилизованных? Или же нет? Или это вот такая частная акция, которая сейчас вот проводится пока на хайпе, а потом вот постепенно-постепенно все это будет интерес спадать, и в конце концов уже никто не будет замечать эти акции у могилы неизвестного солдата каждую субботу?
Ну, первое. Стоит сказать, что, скорее всего, там есть действительно супруги и другие родственники мобилизованных, которые искренне стараются вытащить своих родных, своих мужей, братьев, там, детей из этого котла войны. Второе. Тот же Надеждин поддержал их. Мы помним, что они были у него на съезде гражданской инициативы, где его выдвигали в качестве официального кандидата от этой партии. Они с ним встречались, он много о них говорил, сейчас меньше, но тем не менее. Третье. Безусловно, опять же, если бы Кремль хотел закатать, их бы давно закатали. Почему не закатывают? Послушайте, ну, во-первых, они действительно, как говорит одна из лидеров этого движения, если можно так назвать, она говорит, ну вот смотрите, они убедились, что мы действительно не подкуплены. Может, так оно и есть. А это значит, раз не подкупленные Западом, раз не инициированные запретными, запрещенными политическими и прочими правозащитными и общественными структурами, и не имеют с ними никаких связей, кроме того, что те выражают им поддержку в какой-то мере, не все, но многие выражают, даже там адвокаты некоторые, которые сотрудничают с правозащитниками, помогают им в ряде регионов. Так вот, соответственно, Кремль понял, слушайте, ну с народом бороться не стоит. Можно дать такой небольшой как бы... А с третьей стороны, слушайте, это же прекрасный способ выявления несогласных. Вы не забывайте. Сейчас, если у тебя стоит задача, цементация такая, бетонизация общественной атмосферы, надо выявлять всех, кто не согласен. И вот посмотрим, кто там лайкает в ВКонтакте, в Одноклассниках, значит, это движение. Кто там в Телеграме? Да. Ну, это правда, потому что все закрыли бы иначе. У нас моментально закрывают по щелчку любые группы. Вы же видели эту ситуацию, например, на предыдущем выходе, когда лидера этого движения, значит, пытались задержать полицейский, тут же подошел другой полицейский более высокого ранга и сказал: «Отпустите, отпустили». Поэтому у меня нет никаких сомнений, что Кремль это, если не режиссирует, то пользуется грамотно этой ситуацией. Всегда ли ему нравится картинка? Не уверен. Вряд ли ему нравится. Но там глупости были, понимаете? Они не хотят задерживать аккредитованных западных журналистов. Им не нужна вот эта картинка массового идиотизма. Но они это делали, чтобы только немножко напугать. И в следующий раз, наверное, от российских СМИ уже еще меньше придет стрингеров и журналистов, даже в Москве. Тогда они будут либо затухать, либо как-то переходить. Успеха она сама по себе не принесет. Мы знаем, что, как сами эти жены говорят в интервью, это утилизация. Мобилизованных хотят утилизовать всех до конца, те, которые уже были признаны. Они здесь, в России, не нужны. Власти.
Друзья, напоминаю, что очень важно поставить сейчас лайк этой трансляции, этому видео. Зрителей тогда станет больше. Пишите нам в чате свои вопросы сегодняшнему гостю. Напоминаю, что это журналист Роман Захаров. Фио в чате написал: «Донатить кого-либо принципиально глупо, пущай на свои живут или у государства просят. На работу устроиться тоже можно. Хрен я кому задоначу, ни копейки от меня никто не дождется». Фио, это ваша позиция, мы уважаем вашу позицию, вы можете нам не донатить, да, но если вы не будете донатить, то вы не увидите наш YouTube-канал «Ищем выход», не увидите особые мнения и другие наши проекты. Поэтому это ваш выбор. Мы существуем на ваши пожертвования и только. И я напоминаю, что если вы донатите, для вас это безопасно. Мы не иноагенты, не экстремистская организация, не запрещенная в России организация. И перевести деньги можно даже на обычную российскую банковскую карту. У нас сейчас будет небольшая пауза, во время которой вы можете задонатить. Вернемся через пару минут.
Здравствуйте. Вот и наступил новый 2024 год. Для всех из нас, мне кажется, прошлый год был очень тяжелым, но мы, несмотря ни на что, благодаря вашей поддержке, смогли не просто выжить, а продолжать еще и работать и делать новые проекты. Спасибо вам за это. Я в этом обращении хотел бы только вас проинформировать, что у нас вышло совершенно замечательное интервью с Александром Асмоловым. Посмотрел его, к сожалению, не так много людей, как хотелось бы. А разговор был очень серьезный, о человеческом. Поэтому, если у вас будет возможность, поищите это интервью у нас на канале. Это, мне кажется, очень важный разговор о нас с вами. О том, что рано или поздно нам всем вместе придется и нужно будет сесть за один стол. И несмотря на какие-либо проблемы, конфликты и так далее, нам нужно будет искать общий знаменатель. И вот это, мне кажется, очень важный разговор о нашем с вами будущем. Некоторое время назад я был участником одного совершенно небольшого, маленького локального конфликта и понял одну вещь, что если даже маленький конфликт друг с другом, с соседями, допустим, мы не можем разрешить по-человечески, просто поговорив, никаких надежд на то, что более серьезные конфликты когда-либо закончится, нет. Вот я только об одном хотел вас попросить в ближайшее время просто еще подумать. Может быть, на фоне всего того, что происходит вокруг, нам другие конфликты совершенно не нужны. Может быть, нам стоит меньше в них ввязываться. Добра вам и удачи, и всего доброго. Спасибо вам за поддержку, потому что это, правда, нам очень помогает продолжать работать. Ну и закрывать дыры предыдущего года. Все будет хорошо. Удачи.
Возвращаемся в «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». Напоминаю, что здесь Роман Захаров, журналист и эксперт Фонда защиты гласности. За рамками эфира Роман сказал, что ну, это же ведь важно донатить. Да? Но мне кажется, что россияне, они вот эту вот модель, что надо заплатить за контент, они не рассматривают как нечто такое обязательное или, может быть, даже такая некая благодарность, что ли, работе журналистов. Ну, наверное, ярким примером этого существования издание «Репаблик», да, которое еле-еле пытается выжить. Оно существует только на пожертвование, только, точнее, это не пожертвование, это называется подписка. Пожертвование – это у нас. Мы от вас ничего не требуем, да, все эти материалы наши открыты. Вот. И люди не привыкли платить. Хотя, с другой стороны, вот в то же, например, советское время, да, платили же за газету, да, там несколько копеек, но отдавали за номер. И это нормально платить. Но вот почему-то сейчас нет такого осознания.
Ну, действительно, бесплатный контент, и к тому же распространяемый с помощью средств интернет-коммуникации разных, там, и каналов, и приложений, и Ютуба, он, возможно, приучил людей даже больше еще, чем раньше, к мысли, что все бесплатно, и большая часть бесплатного контента. К сожалению, это так. Но я бы обратил внимание на другую деталь, которая, возможно, переубедит некоторых пользователей, которые рады слушать, рады смотреть, но не готовы платить. Видите ли, в чем дело? Независимая журналистика, а я, благодаря своему исследовательскому проекту сейчас в Лодзинском университете, исследую в том числе со стороны медиа в России, внутри России живущих, действующих и так далее, насколько на них сказались последние драматические изменения в политическом ландшафте. Усиление централизации власти, значит, вот, конечно, война и так далее, и так далее. И, например, одно из них, это, кстати, касается не только медиа полностью забаненных, это падение доходов возможных у независимых медиа. Я сейчас даже не рассматриваю политическую ситуацию. Эти доходы драматически снизились, даже в регионах. Ну что уж говорить о таких медиа, которые банят, такие как закрытое «Эхо Москвы», «Эхо Петербурга», вот ваш канал в том числе, как коллеги. Я считаю, что если вы слушатель, зритель, читатель, человек, который склонен к критическому анализу, которому интересны разнообразные мнения, то поддержание работы подобных средств массовой информации – это просто даже не гражданский долг, а это лежит в ваших интересах. Потому что если они не будут существовать, а понятно, что им сейчас существовать очень сложно, у них нет ни рекламы, у них нет ни каких-то, вот знаете, эти мифы какие-то, гранты, не гранты, ну невозможно. Понимаете, выехало больше 300 редакций. Значит, это данные по последнему отчету, который делали немецкие исследователи, очень-очень тщательному и так далее. Забанено их в России очень много. Они все потеряли. Понимаете, потеряно все, кроме вас, кроме аудитории, кроме честной журналистики. Поэтому сколько там вы сможете продонатить? Слушайте, ну вот вы называете это донатами. Я это называю по-другому. Оплатим действительно утреннюю газету себе. И сделайте это не на одно медиа, сделайте на два, на три понемножку. Ведь в разнообразии, в плюрализме заключается здоровое течение общественной мысли и нашей дискуссии.
В конце концов, СМИ – это, ну, говорят, независимые СМИ, но СМИ всегда зависимы. Вопрос в том, от кого они зависимы. Они зависимы от своих зрителей, читателей, они зависимы от владельца, они зависимы от инвестора. Смотрите, какая ситуация. Если зрители, если читатели не будут содержать свое издание, издание будет искать другие источники финансирования, инвесторов, в том числе существование на гранты. Что называется, вам это нужно? Ну вот, делайте выбор. Давайте продолжим по актуальным темам. Ну, не могу вас не спросить про человека, который разбирается, профессионально занимается тематикой религиозности, да, в современном обществе. На днях 15 лет правления патриарха Кирилла было. Для вас что это за человек? Это такой карьерист, да, это такой человек, который случайно оказался у власти. Что вы думаете о нем, когда он совершал вот этот вот свой путь профессиональный, и в кого он сейчас превратился?
Человек из неплохой семьи, верующий, сам он, наверное, все-таки верующий. Я не хочу разбирать вот лично его религиозность. А кем он был? Конечно, он, вы правильно сказали, он... Точнее, задали вопрос, и в вопросе этому звучало по поводу его карьерных амбиций. Действительно, он был амбициозен всегда. Второе, он был из определенного круга людей, которые стремились обновить православие на манер, мы можем назвать это западный, можем назвать это католический, все это будет не совсем верно. То есть немножко приблизить его к современности, но не с точки зрения, возможно, традиционного богослужения или каких-то традиционностей других обрядовых и так далее, а с точки зрения отношений внутри. И все это очень сложно сочеталось с тем, что он совершенно советский человек. Вы понимаете, совершенно советский во многих вещах. Склонный к суевериям, его знаменитая дружба с Джуной и с другими целителями. Склонный к... тому, а мы знаем тоже, что он был в числе высоких начальников уже давно, как бы с молодых довольно лет служения в церкви, склонный к тому, чтобы свободно разговаривать с, точнее, не свободно, как сказать, без стеснения, без каких-то внутренних зажимов разговаривать и с представителями службы КГБ, которая в тот момент, департамента КГБ, который в тот момент отвечал за религию, за РПЦ в частности, и с представителями власти. И с годами это перешло в уверенность, что ему все позволено. Понимаете, все позволено. Его роль была скорее не негативная, а какая-то такая, вот скажем, прогрессивная до поры до времени. И он, собственно, стартовал в выборах 15 лет назад, уже чуть больше, но неважно. Значит, как кандидат прогрессивный. Отсюда была поддержка И, кстати, было большое сопротивление внутри церкви. Считали, что вот он придет и станет таким вот диктатором, во-первых, внутри, но диктатором на манер римского папы. Кстати, в этом что-то есть, поскольку действительно многие изменения, которые он сделал, совершенно очевидно соответствуют его представлению, что такое Ватикан и как он действует. Конечно, он полностью не может его повторить, но тем не менее он многое сделал. Например, огромное количество, значит, вот этих фактически митрополичьих округов, значит, эти маленькие епархии, огромное количество епископов, которые там, значит, ему лично обязаны тем, что стали епископами, и все прочее, и прочее. Вот. И узкий круг советников, которые, ну, не можем назвать, конечно, кардиналами, но, тем не менее, какой-то там относительно узкий круг советников и вот эти всероссийские соборы. При этом, например, правильные соборы, то есть архиерейский, поместный, архиерейский должен собираться раз в 5 лет обязательно, как минимум, они не собираются. И он очень быстро понял к тому же, куда идет власть. А видите, вот повторяюсь, у него вот это вот всегда боролось. Я думаю, что да, для него церковь тоже важна, как и он сам лично, но а раз власть идет туда, то и я туда пойду. И видите, стал, что называется, первым учеником. Пытается возглавить это идеологическое течение. Тем не менее, его не любят консервативные круги внутри церкви, по-прежнему не любят. И он вот эти консервативные круги все время отодвигает. Тем более из этих консервативных кругов есть очень многие люди, которые запросто его переплюнут по популярности в церковной среде. И поэтому и имеет при этом хорошие связи. Поэтому у него Шевкунов там летает, то он куда-то в Псков, сейчас в Крым он его убрал, чтобы как бы подальше от Москвы. Поможет ему это? Не факт. Он вообще должен пожизненно быть, но, знаете, всякое бывает. Вот как раз если ориентироваться на Ватикан, то была мода, видите, вот Бенедикт ее задал, посмотрим, будет ли Франциск, Папа Римский, соблюдать, уходить в отставку. Такая неожиданная после столетий неухода в отставку. Он еще не... Он пожилой человек, но он бодрый, и увидно, что он хочет расправляться со своими врагами и хочет держать всех как бы очень крепко за горло. Но вот все эксперты, которые гораздо больше, чем я, хотя действительно религиозность – это одна из моих тем, у меня есть образование соответствующее, богословское, но тем не менее, гораздо больше, чем я разбираюсь во внутренней кухне конкретно Русской Православной Церкви, говорят, что его не любят даже внутри Синода, который, казалось бы, с ним полностью связан, но не любят его. И поэтому все время рассматривают некие иные возможности, чтобы ему сопротивляться. Но он же верный слуга режима, поэтому его пока что, как бы Кремль удовлетворен. Его эскапады с молитвами, с проповедями, с полной апологией войны против Украины, они пока что, вот Кремль, для Кремля это важнее, чем падение числа верующих, которые все меньше и меньше приходят в храмы. Надо понимать, что это действительно случилось. А что останется в истории? Кирилл, конечно, останется в истории патриархом, который потерял Украину. Безусловно. Он это сделал, и несмотря на то, что мы можем говорить, что у ПЦМП, не мы можем, а как бы говорят, что у ПЦМП это промосковская церковь, пророссийская церковь, тем не менее, она явно, очевидно, отрезана от России. Она и так была автономна, но сейчас она, ну, совершенно им неинтересна. То есть они могут сами быть пророссийскими или промосковскими, но и политическая ситуация, и жизнь обычных верующих показывает, что Украина уже вся отрезана. Ну, прибавился...
Роман, там... пока мы не ушли в Украину, да. Вопрос про патриарха Кирилла. Он имеет звание, он тесно связан со спецслужбами, он работает в спецслужбах, он работает на спецслужбы. Что известно о его отношении к вот этой структуре, к ФСБ?
В начале 90-х, когда опубликовались расследования, в том числе отцом Глебом Якуниным, главой знаменитой комиссии, считалось, что да, он один из тех, кто является агентом. Но дело в том, что тогда, и это тоже справедливо замечали критики, говорили, что невозможно было встать на любую епископскую должность в РПЦ советских времен, если ты не пройдешь собеседование, не подпишешь бумажку. К стыду этих иерархов, поскольку в России современный не был принят закон о люстрации, даже добровольный, или не было какого-то такого общественного возмущения, только два епископа Русской Православной Церкви признали о том, что они подписывали бумаги такие в свое время и как бы вот вынуждены были собеседовать. Но они честно рассказали, что... Нет, извините, трое даже. Все они были не такие важные. Один вот... Хотя один был важный, глава литовской епархии, соответственно, церкви в Литве. Но они все говорили, что это была формальность, что они пытались как раз действовать вопреки, но вот требовалось. Кирилл хранит молчание. И всегда, он даже не отрицал, он просто никогда не говорил об этом. Я думаю, что, конечно, с учетом того, из какого он окружения вышел, это митрополит Никодим, который, Ротов, который совершенно не скрывал, и умер, кстати, действительно в Ватикане на руках у Папы Римского. Так практически была трагическая смерть. Он практически не скрывал, что он пытается использовать КГБ, как он рассказывал своему окружению, для того, чтобы церковь поднялась, реформировалась и стала сильной даже в советских условиях. Ну вот, возможно, у Кирилла такие же были мысли. Я, кстати, здесь не хочу его очернять, потому что мы не знаем. Мы не знаем. Возможно, после его смерти пойдут уже такие совершенно откровенные воспоминания его ближайших соратников, людей, с которыми он много лет когда-то назад работал. Что он тогда говорил, зачем он подписывал эти бумаги. Но то, что он подписывал, это безусловно.
Была информация о том, что когда он служил в Швейцарии, служил, ну, он был священником, что там произошла авария, из-за которой он вынужден был уехать из Швейцарии. Это не просто авария, это на... Слушайте, я уже не помню, какая машина, но это была прям премиум-модель, да, у которой даже у самих швейцарцев-то такой машины не было, не распространена была модель, и вот, значит, он катился где-то на этой машине, ехал, и попал в аварию, и чтобы замять это дело, значит, решили подальше убрать. Насколько достоверная вот эта информация?
Ну, честно говоря, может быть такая информация. Мы прекрасно знаем, что все могло быть. Он вообще человек, понимаете, склонный к хорошему жизни. В этом смысле он совсем не монах, не аскет, это все понятно. Но не знаю, у меня нет уверенности ни в той, ни в другой версии. Там, кстати, больше, чем одна версия. Там есть версия, что его и подставили, но его защитил его высокий покровитель, как бы в РПЦ тогдашний. Ну, есть такое. Понимаете, Кирилла окружает много мифов. Например, про то, как он заработал в 90-е заработал на импорте без пошлин табака и еще чего-то, не помню. Значит, вот он...
Алкоголя. Табак и алкоголь тогда, можно, да, на этом было.
Понимаете, в чем дело? А я разговаривал, например, со специалистами двумя крупными по именно по экономике РПЦ, по экономике вообще религиозных организаций, и мне говорят, что нет, это не совсем так, и все это, конечно, конкретно в отношении Кирилла выглядит немножко смешно. Понимаете, вот кому верить? Я думаю, что это не важно. В конечном итоге, даже если был бы он очень плохим человеком личностным, например, в плане бытовом, там, не знаю, в плане каких-то личных интересов и так далее, или там богатства, но был бы он хорошим патриархом и, например, бы не стал топить украинскую церковь, не стал взывать к войне против Украины, хотя бы смолчал. Можно было бы многое простить. Нам простить Бог, там известно, как известно, ему простит, наверное, если он покаяется, а мы, ну, мы люди. Но он же этого...
Ну, остался ли бы он тогда патриархом, это вопрос.
Хороший вопрос. Я думаю, что всегда есть мера, которую ты можешь предпринимать, чтобы компромисс пройти. Знаете, он переплюнул в этом смысле уже даже митрополита Сергия, конечно же.
Сейчас в Русской Православной Церкви мы видим редкие случаи высказывания антивоенной позиции, но все-таки вот эта антивоенная позиция, она насколько распространена среди духовенства, среди священников? Может быть, они об этом не говорят, но какими-то действиями, да, они дают понять, что они против войны. Понятно, что вот напрямую так откровенно говорить невозможно, иначе можно лишиться сана.
Ну, во-первых, мы видим, что действительно те, кто публично выступают против войны или даже просто отказываются читать последнюю версию молитвы, могут лишиться сана или быть запрещенным служением или отстраненным. Там по-разному, это зависит еще от епархии, не только же все в Москве служат. Но я бы здесь переформулировал, с вашего разрешения, вопрос. Я бы спросил, а что мы думаем под антивоенной позицией? Ведь видите, в чем дело? Это как с кандидатом Надеждиным. Антивоенной позицией не является позиция «давайте закончим это сражение». Антивоенной позицией является признание того, что Россия развязала агрессивную войну. Называйте ее СВО, поскольку в России это запрещено иначе называть. Агрессивную специальную военную операцию против страны, которая ей никоим образом не угрожала, и ведет ее на ее территории совершенно нарушая все законы, в том числе российские, не говоря уж о международных. Вот это антивоенная позиция. А говорить, давайте закончим, потому что вот у нас силёнок нет, и будем тут отстраивать жизнь, это не антивоенная позиция. Это позиция за мир. Даже не пацифистская, а просто за мир. Ну, давайте сейчас установим мир. Но лавровая ветвь мира – это не все, что требуется в этот момент от религиозных людей. Я думаю, что внутри Русской Православной Церкви, как и в российском обществе, меньшинство людей стоят на реально антивоенной позиции. А большинство либо вот примыкает тем, кто там сейчас, ну, я не хочу сказать правит режим, но к такому как бы консенсусу, либо говорят, ой, а мне все равно, я закрою глаза. И буду молиться, конечно, за душу гиены.
Мира сейчас. Пожалуйста.
И говорю, что они при этом молятся за душу убиенных. В это я верю, что подлинно верующие люди молятся даже за убиенных врагов. То есть даже если они считают украинцев врагами, они, наверное, молятся за них, за их души, за то, чтобы... Вот, понимаете, я очень надеюсь на это, по крайней мере.
Да, я хотел заметить, что лавровая ветвь мира звучит немножечко неоднозначно в нынешней ситуации. К Украине. Что сейчас происходит с Украинской православной церковью, которая принадлежит Московскому патриархату, которая была в помещениях Киево-Печерской лавры, и, как я понимаю, вот эта церковь, она ушла из лавры. Сейчас это место заняла Православная Церковь Украины. Это уже украинская организация.
Обе организации украинские. Обе организации украинские. Обе организации. ЦМП и ПЦУ, они обе украинские. То есть они все-таки местные организации. Другое дело, что одна из них много лет была в составе, ну, исторически так, в составе Русской Православной Церкви. Теперь она говорит, что она не в составе, ну, а государство говорит, что, а может быть, в составе. Это такая перепиханка, да, то есть вот как бы, каким образом, кто прав в этом споре. Из лавры ее, конечно, ушли. Сейчас, возможно, у нее возникают проблемы и с другими, мы видим, храмами и так далее. Это все понятно политически. Главный там вопрос с УПЦМП, сможет ли она построить, вот сейчас она пытается, например, строить свою сеть в странах Европы, и не только Европы, упираясь как раз в свою серую, свой такой серый неопределенный статус канонический. И им препятствуют в этом, кстати, канонические структуры, как РПЦ зарубежные, причем не только РПЦ самой, а еще есть, знаете, такая зарубежная церковь, она считается автономной, и еще есть так называемая архиепископия западноевропейская в Париже. Но она не только в Париже, она там тоже почти по всей Европе, и вот она тоже ей препятствует. И, конечно, препятствуют другие патриархаты, другие церкви, которые имеют свои приходы на местах. Там и это и Вселенский патриархат, это и сербский патриархат, ну, сербский меньше, но тем не менее. То есть они как бы говорят, а что это вы так вдруг открываете собственные приходы за рубежом? Кто вы такие вообще у ПЦМП? Но они открывают очень много, причем даже пользуются государственной поддержкой. Вот в странах Скандинавии им дают церкви, отдают, им дают какие-то деньги, говорят, ну вот вы же работаете для беженцев украинских военных, ну вот давайте. Я не хочу сказать,
а раньше не было этих подразделений Московской патриархии?
Московской патриархии, да, это РПЦ, но не УПЦМП отдельно. Это очень важно.
Так, подождите. Сейчас немножечко разберемся. То есть Украинская Православная Церковь, она сейчас, которая принадлежит Московскому Патриархату, получается, создает свои отделения в разных странах. Когда у РПЦ уже есть свои отделения.
Да, но видите, в чем дело? УПЦМП говорит официально, что мы теперь не являемся частью РПЦ, мы являемся совершенно независимой структурой. Они не говорят автокефалия, в этом как раз проблема. Они не хотят говорить автокефалия. Поэтому нам нужно окормлять наших верующих. Вот, например, бежавших беженцев там в Западной Европе, в Восточной Европе. Ну, Восточная та, которая, конечно, и так далее. А как это делать? Вот мы должны, значит, иметь общину, должны иметь священника. И они часто делают просто фактически свои приходы открывают. И как я еще раз говорю, уже многие страны им помогают в этом. Государства, там, муниципалитеты выделяют помещения, выделяют даже средства какие-то небольшие на существование и так далее, и так далее. Кстати, помогают...
Видят слово украинское уже, опа, и помещение сразу дают, не разобравшись в том вообще, откуда эта церковь происходит и кем она может поддерживаться.
Ну, она поддерживается разными людьми. Тут тоже надо понимать, что это самое...
То есть РПЦ не имеет отношения к этому уже?
Иногда они договариваются с РПЦ, надо отдать должное. УПЦ МП иногда на местах отрицает, тем не менее договаривается с РПЦ, с местными приходами, зарубежными. Но чаще всего нет, они пытаются отдельно существовать, высылают новых священников, или к ним приходит бывший, видите, в чем дело, из служивших в РПЦ за рубежом священников многие и так были украинцами. Церковь же была единой, когда-то они там приезжали, они сами были украинцами. Поэтому они вот, например, говорят, ой, нет, мы сегодня уже не РПЦ, мы УПЦ МП. После этого РПЦ там высылает какие-то бумаги, говорит, ой, да что ж такое, у нас отняли храм. Понимаете, вот там идет такая борьба, при этом она такая невидная, но тем не менее. И еще раз, очень важно, что это просто, чтобы понимать для нас всех, УПЦ МП до сих пор является крупнейшей, чтобы там ни говорили, церковью Украины. Соответственно, и за рубежом, среди беженцев, большая часть, наверное, хотела бы ходить в приходы этой церкви. Так выходит. Поэтому, может, не большинство, но значительная часть. Поэтому, конечно, они находят благодарных верующих, которые были бы рады иметь такие приходы и даже могут поддерживать эти общины финансово. Многие же работают все-таки.
Это такая конкуренция в православии происходит. Насколько это благоприятно, я не очень понимаю, ну, с точки зрения религии.
Ну, в Украине непосредственно такая конкуренция давно, там плюрализм религиозной жизни, и как раз он, может быть, чуть-чуть снизился, в том числе, кстати, из-за войны, разумеется. Но вольница – это не всегда хорошо, но не всегда плохо, в том числе в религиозных вопросах.
Именно... Нет, ну, например, вот если западные страны взять, куда сейчас православие экспортирует вот Украинская православная церковь, там уже есть приходы РПЦ, и получается такая откровенная конкуренция. И насколько это... Насколько это нужно сегодня верующим?
Верующим нужно, наверное, место для молитвы и та община, которая им нравится. Если им нравится при этом община, принадлежащая УПЦ МП, а с точки зрения, конечно же, норм, в том числе норм, обусловивающих религиозную жизнь в странах демократических, Центральной, Восточной, Западной Европы, не только Европы, то почему бы им не существовать? У меня вопрос другой при этом, при всем. Все это делается, я не думаю, что только из-за политических взглядов, скорее всего, именно для религиозных. Но сама по себе коллизия интересна, согласитесь. Вот каким образом серая каноническая зона, в которой находится эта церковь, сейчас позволяет ей неожиданно развиваться достаточно широко за пределами Украины.
Роман, к сожалению, у нас подошло к концу время. Слушатели в самом начале писали вам благодарственные слова. Я завершу эфир небольшим сообщением от зрительницы или зрителя ОИПЛ, где вы прятали Романа Захарова, умного человека. Романа Захарова мы не прятали, он постоянно, ну, периодически бывает в особых мнениях, и мы действительно много говорим, в том числе о религиозной составляющей нашей жизни, в том числе и о патриархии, и о православной церкви, и о роли религии в нашей жизни. Будем это делать и дальше. Это было особое мнение Романа Захарова, журналиста и эксперта Фонда защиты гласности. Роман, спасибо.
Спасибо вам.
Счастливо.